Итак, проповедь, которую я хочу сегодня продолжить, называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». В основании данной притчи положена притча Христа, обращенная им к своим ученикам, а следовательно и к нам с вами. В этой притче Христос отвечает на вопрос учеников о знамениях последнего времени, которые мы с вами стали рассматривать в событиях последних дней Ильи, являющихся прообразом наших дней. И заключительным знамением дней Ильи, как уже нам известно, явилось действие ветра, который в лице Святого Духа унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего мы сделали вывод, что восхищенной будет только та категория святых, которая будет исполняться Святым Духом или поставить себя в добровольную зависимость от Святого Духа. И как повествует Писание, чтобы исполняться Святым Духом, необходимо соработать своей верой с благодатью Бога. И основанием для такой соработы необходим взаимный завет Бога с человеком и человека с Богом. И чтобы заключить такой правовой завет с Богом, нам прежде всего необходимо было найти место, которое Бог предназначил для заключения подобного пакта. И согласно Писанию, таким местом, на котором Бог являет свою благодать и заключает с человеком завет на право благодати, является добрая жена, под которой, разумеется, подразумевается какая-нибудь конкретная и определенная поместная церковь Христа, которая в своем учении не превозносит себя над другими святыми и не отделяет себя от единства веры или от всеобщей веры, вне которой не может быть никаких правовых отношений с Богом. Притча 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Найдя такую жену, мы находим предназначенное нам Богом место или свой удел, в котором мы можем как заключать завет с Богом, дающий нам право на благодать Бога, так и развиваться и совершенствоваться в благодати Божией в образ Божий. Псалом 67:14-15 подчеркивает эту мысль. «Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Салмоне». В поисках такого удела или такой жены мы с вами обратились к 31 главе книги «Притч», в которой представлено целое созвездие притч, характеризующих подобную добрую жену в лице невесты Агнца. Мы, насколько это позволил нам Бог, уже коснулись 14 притч и стали рассматривать 15-ю, в которой характеризуется такое уникальное свойство доброй жены, как ее добродетель. Прочтем эту притчу, притчи 31:28-29. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует такую истину, благодаря которой святые, затрачивая все имеющиеся у них старания, могут посредством обретенной ими благодати в предмете добродетели иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения как друг с другом, так и с Богом. Именно такое отношение с Богом и друг с другом как раз-то и является основанием и определением истинной добродетели. И для принесения Богу подобного плода добродетели человек призван, согласно Писанию, затратить все имеющиеся у него средства и старания. А посему, чтобы быть добродетельным в своем доме, то есть в границах своего призвания, мы обратились к характеристикам и свойствам самой добродетели, представленной в Писании. 2 Петра 1:2-8. Здесь представлено свойство добродетели или характеристики добродетели. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Из имеющихся характеристик следует, что достоинство благодати, выражение семи составляющих плода в познании Иисуса Христа, находятся друг в друге, вытекают друг из друга, зависят друг от друга и дополняют друг друга. Мы уже, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, рассмотрели характеристики рассудительности, воздержания и терпения. А посему давайте сразу обратимся к характеристикам благочестия. Добродетель, который мы призваны показывать в своей вере, в дисциплине благочестия, представлена в Писании как основа евангельского вероучения, сопряженная с величайшей тайной Бога. 1 Тимофею 6:3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких». Как видите, учение благочестии и страсть к состязаниям и словопрениям противопоказаны и несовместимы. В Писании смысл, заключенный в свойство благочестия, является широким как по своему значению, так и по своему применению. Так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными обязательно взаимным союзом или заветом. Благочестие включает в себя как значение доброты и милости, так и значение преданности и верности. И в зависимости от контекста подчеркивает тот или другой оттенок значений. В Писании добродетель, выраженная в благочестии, противопоставляется обману, вероломству, несправедливости и притеснению бедных и нищих. И если следовать смысловому значению, заключенному в благочестии, содержащемуся в библейском словаре Стронга, то оно выражается и содержится в таких словах, как «тайна», «аминь», «заповедь», «закон», «определение», «предписание», «постановление», «законоположение», «повеление», «указание», «приказание», «наставление», «устав», «учение». Далее, благочестие – это искренность, честность, преданность, оправдание. Благочестие – это правда, законность, прямота и справедливость. Это справедливый поступок, праведное дело. Это суд, правосудие, постановление суда и также награда. Это осуждение, приговор и исполнение приговора. В Ветхом Завете Пятикнижие слово «благочестие» встречается 245 раз. В Псалмах данное слово встречается 213 раз. В Пророках 127 раз и довольно часто в Притчах и очень часто в Новом Завете. Внимательно рассмотрев более 600 мест Писания о благочестии, вы можете прийти к выводу, что благочестие – это одно из имен Бога, а также одно из Его природных свойств, определяющих как суть Бога, так и Его отношение к людям, нуждающимся в спасении. Далее, благочестие – это некое проявление, связанное с действием Бога во взаимоотношениях с теми людьми, с которыми Он заключил свой завет. Далее, благочестие – это некое орудие Бога, связанное с судопроизводством Бога. Благочестие – это проявление благодати, выраженной в добродетели или благости Бога. Далее, очень интересно, благочестие – это утроба матери, девственная чистота, сердце отца и семя отца. Имеется в виду духовного отца и духовной матери, под которой подразумевается Церковь Иисуса Христа. А под семенем подразумевается Слово Божие или учение, или же вероучение о благочестии. Благочестие также это святыня Бога, Его участок, Его предел, Его удел, Его доля, Его завещание, Его наследие и призвание. Благочестие это обязательство Бога, срок и указанное Богом время. Благочестие говорит о незаслуженном даре благодати по отношению к человеку без ожидания воздаяния или возврата. Благочестие – это признание и провозглашение человека невиновным или незаслуживающим наказания. Благочестие – это милость Бога, Его милосердие и жалость, Его сострадание и сочувствие и Его снисхождение. Благочестие – это признательность и благосклонность Бога, Его любезность и Его благожелательность к человеку. Благочестие – это благоволение Бога, Его благодарность человеку и Его благодеяние. Благочестие – это верность Бога, выраженная в Его постоянстве, продолжительности и непреложности. Благочестие – это вера в Бога и доверие Богу, убежденность и удостоверение в Боге. Благочестие – это надежда и упование на Бога, чаяние в Боге и оправдание в Боге. Благочестие – это благополучие, надежность, твердость, непоколебимость и стойкость в Боге. В дальнейшем для подтверждения данных определений я приведу конкретные основания из Писания. А сейчас я предлагаю рассмотреть, какого человека Писание, согласно библейскому словарю Стронга, называет благочестивым. Благочестивый – это благой, благоугодный или богоугодный, набожный, размышляющий о Боге и ищущий Бога, чистый, святой, священный, признанный хорошим, праведный, правильный, истинный, правдивый, справедливый, честный, чтущий законы, живущий по законам, не погрешающий против закона, законны, свободны от клятвы, невинный, искренний, чистосердечный, цельный, совершенный, непорочный, не имеющий порока или пятна, без недостатка и без изъяна, безупречный, безукоризненный, неуязвимый для нападок. Я понимаю, что когда я зачитываю подобное определение благочестивого человека, у нас может возникнуть какое-то чувство вины, какой-то комплекс или определение, что мы не соответствуем всем этим определениям и всем этим характеристикам. Однако, если вы посмотрите на того, кто вас сделал такими или кто покрыл вас, то вы увидите, что вы соответствуете. Если вы сокрыты в Боге, если вы во Христе, то практически мы говорим сейчас, это Христос такой. Мы никогда не сможем быть такими вне Христа. Только во Христе Бог может рассматривать нас такими. Да и мы сами должны рассматривать себя такими во Христе Иисусе. И только рассматривая себя такими, мы сможем приближаться к этому идеалу. Поэтому из данного определения следует, что быть благочестивым означает быть хорошим для Бога, быть пригодным для Бога, быть естественным в Боге, быть истинным и правдивым в Боге, быть радостным в Боге, быть уверенным в Боге. Быть утвержденным в Боге, доверяться Богу, уповать на Бога, полагаться на Бога, надеяться на Бога, укрываться в Боге, искать убежище в Боге, ожидать явления Бога. В силу такой многогранности и многозначности, как Старый, так и Новый Завет определяет дисциплину благочестия как одну из самых величайших тайн Бога. 1 Тимофею 3,16. «И, беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Из этого определения следует, что в основе или же в своей совокупности такие составляющие в деяниях Бога, как явление Его во плоти, способность Бога оправдывать самого себя в духе, способность Бога показывать самого себя ангелом, известность Бога через проповедь в народах, принятие Бога народами, живущими в мире верою, и вознесение Бога во славе как раз и представляют суть великой тайны благочестия. Ну и разумеется, чтобы знать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере добродетель, выраженную в великой тайне благочестия, нам необходимо будет рассмотреть, во-первых, какими характеристиками Писание наделяет источник и природу благочестия. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять благочестие в показании нашей веры пред Богом. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство благочестия стало показателем нашей веры? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно показываем своей вере благочестие, а не что-либо иное, потому что есть пустое благочестие, поддельное, и есть истинное благочестие. Ответы на эти вопросы помогут нам сделать как соответствующие выводы, так и возможность облечься в блистательные одеяния благочестия и таким образом стать носителями и представителями этого великого таинства самого Бога. Итак, вопрос первый. Какими характеристиками Писание наделяет источник и природу благочестия? Во-первых, благочестие представлено в Писании как некое определение и свойство, относящееся исключительно к личности Бога. Луки 18:19. Иисус сказал ему, то есть одному из людей, который назвал его «учитель благи», «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Обратите внимание, то, что мы прочитали о благочестии, действительно может относиться только к Богу. Совокупность таких совершенств, эпитетов, характеристик, потрясающих. И Иисус говорит, этим обладает только Бог. Но самое счастливое положение, что каждый из вас призван обладать этим и имеет на это право, потому что Иисус заплатил за это цену. И на кресте поменялся своей судьбою, взяв нашу греховную натуру на себя, а свою вот эту совершенную натуру отдал нам. И поэтому Отец рассматривает нас при условии нашей соработы, нашем понимании, нашем мышлении. Если мы чувствуем себя виновными и соглашаемся с этим, если мы рассматриваем себя с плотской точки зрения, рассматриваем себя, что мы опять сорвались, опять накричали, опять солгали, опять сделали что-то не то, и поэтому мы несовершенные, то, конечно, Богу не удастся сделать нас совершенными. Но когда, несмотря на все это, мы говорим, и все-таки во Христе я совершен или совершенна, и все-таки Бог. То есть Бог может это все сделать, все то, что невозможно человеку. Тогда только Бог может нас каким-то образом поднимать. Позвольте еще прочесть одно место, чтобы подтвердить эту мысль. Евреям 9:8-12. «Доколе стоит прежняя скиния, не открыт путь во святилище. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». То есть вот это вечное искупление благодаря более совершеннейшей скинии. Это совершеннейшая скиния, церковь Иисуса Христа. Я понимаю, что сегодня столько много заблуждений, что сегодня так сильно, как будто бы опустилась церковь Иисуса Христа. Сегодня легализованы многие страшные грехи, и христиане пьют грех как воду. Однако скажу вам, это те, кто называют себя, но не есть христиане. Среди этого распада и разврата остается остаток, который, несмотря на окружение, не поддается этому. Одни выпивают вино и говорят, это слава Божия, это Бог нам дал, и в этом нет никакого греха. И находятся люди, которые со скорбью смотрят на этих людей и говорят о себе, мы царей, священники Богу. И когда мы входим во святилище, мы не можем употреблять вина и крепких напитков. А входим во святилище 24 часа в сутки, потому что наш дом является святилищем. Они не ищут мест, которые бы позволяли им пить. Как некоторые говорят, если Павел сказал, что не буду есть мясо и не буду пить вина, лишь бы не соблазнить брата моего. Значит, все-таки можно есть мясо и пить вино, поэтому надо пить и есть так, чтобы брат не видел, чтобы не соблазняться. Поэтому мы так и пьем тайно, мы не афишируем. И слава Богу, что подобные пьяницы не выдерживают своего нахождения здесь и оставляют нас. И уже пьют открыто, им уже больше не надо как-то скрываться от нас. Мы не немощные и не соблазняемся. Соблазниться – это значит делать то же. Мы не немощные в этом смысле. То есть мы просто со скорбью смотрим, что они отказываются быть царями и священниками. Ну не царям же пить вино, ну не священникам же упиваться. Исполняйтесь Святым Духом, поставьте себя в добровольную зависимость от Святого Духа. Поэтому здесь говорится о благости, которая будет показана в скинии, которая более совершенная. Исаия 11:2. «И почиет на нем Дух Господень», то есть на Иисусе, «Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Дух Святой является Духом благочестия. «И коль вы приняли Святой Дух, и Он почил на вас, то на вас почивает благочестие». Благочестие находится внутри вас. Вам просто нужно показать его в своей вере. Давид говорил в 142-й песне 10 стихом такие слова: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Итак, во-вторых, благочестие представлено в Писании как некое законоположение благодати, определяющей Бога и исходящей от Бога. Ефесянам 2 глава 4-7 стих. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Благодать проявляется в благости. Поэтому из данного определения довольно однозначно следует, что преизобильное богатство благодати Божией призвано передаваться человеком не иначе, как через благость Бога. Бог богатый милостью, то есть вот это богатство милости, по Своей великой любви, что Он сделал нас? Он возлюбил нас. И, значит, мертвых по преступлениям, мы были грешники, и поэтому мы были мертвы по преступлениям по отношению к Богу. Но написано, Он со Христом нас оживил, воскресил нас. И когда Он нас воскресил, мы уже стали другими. И затем превознес нас во Христе и посадил нас рядом с Собою во Христе Иисусе. Одновременно, находясь здесь, каждый из нас находится во Христе Иисусе по правую сторону Небесного Отца. Я глубоко уверен, что если бы прежде чем согрешать и увлекаться, и дать возможность огню мысли, похоти какой-то увлечь себя, человек бы размышлял о том, каким же образом Богу удалось это сделать. Значит, я одновременно, находясь здесь на земле, нахожусь на небесах, по правую сторону Отца. Вы знаете, какие мысли человека, таков и он. Вы не можете одновременно мыслить о двух вещах. Когда вас захватывает какая-то грешная мысль, какая-то страсть, какая-то похоть, можно переменить мысль. То есть волевым усилием начать думать о том, а кто я во Христе Иисусе? Где я сейчас? Кем меня рассматривает Бог? Кого я здесь представляю? И когда я начинаю так думать, то мысль начинает работать. От нее загорается мысль, это энергия и огонь. Она может зажечь чувства, но только уже другие. Она может убить похоть, потому что Бог оживотворил нас, Он воскресил нас. И у вас появится желание вдруг творить правду, желание поклоняться, желание познавать Бога. Но для этого надо просто контролировать свое мышление. Бог никогда не будет предлагать нам те вещи, которые мы не способны сделать. Поэтому будьте уверены, что все, что Бог предлагает нам в Писании, мы можем исполнить. В-третьих, благочестие представлено в Писании в жертве Сына Божьего, приводящей человека в совершенство. Евреям 10:1. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Обратите внимание, закон Моисея не являлся носителем и представителем благости Бога, равно как и священнослужители закона не являлись представителями благочестия. потому что закон несовершенен, а благочестие – это совершенство Бога, это великая тайна Бога. Они не могли представлять, почему. Во-первых, закон был дан для грешников, для преступников, а благодать дана для праведников. Для того, чтобы пользоваться благодатью, вначале нужно умереть для греха и воскреснуть для праведности. И если там он был несовершен только потому, что приносились каждый год козлы и овны, и тельцы, то здесь был принесен сам Сын Божий в жертву. И, конечно же, Его кровь сделала нас совершенными. Кровь тельцов и козлов Старого Завета. А Старый Завет зиждился на крови тельцов и козлов. Но Новый Завет зиждется на крови самого Сына Божьего. И если уже сам Бог пролил свою кровь и заключил с нами такой завет, то теперь это совершенный завет. Он может привести нас в совершенство. Бог хочет, чтобы человек смотрел на то, что делал Бог, делает Бог и сделал Бог, а не на то, что в нас происходит. Да, тело остается греховным само по себе. В нем заложены тление, распад. Если убрать тление и распад, наше тело станет славным подобным образу Сына Божьего. Поэтому в этом теле находится уникальная, славный, бессмертный, совершенный дух человека, новый человек во Христе Иисусе, который может посредством благодати Божией господствовать над страстями в теле. Уничтожить их невозможно. Их возможно упразднить. Люди иногда не понимают значения слова «упразднить» и «уничтожить». Они пытаются почувствовать и говорят, нет, если я чувствую, что у меня есть плохие желания, значит, грех еще во мне. Грех все время будет в вашем теле, пока вы не получите новые тела. Потому что смысл или определение того, что грех в теле, то мы стареем. Если убрать грех из тела, мы моментально станем молодыми, вечными, юными, красивыми, прекрасными. Такими увлекательными, что ни один красавец, ни одна красавица в мире никогда не смогут соответствовать нам. Разве только первозданная Адам и Ева. Настолько вы станете совершенными в своей грации, в своем теле, если убрать оттуда грех. Он там остается, но он потеряет власть. Упразднить – это просто отнять у него власть. И отдать власть праведности. Да, он есть, но он не может управлять. Сатана же пытается обвинять детей Божьих за счет того, что говорит, но у тебя же это желание есть, но у вас есть сила господствовать над этим желанием и проявлять другое желание, которое есть в вашем духе, а не в вашем теле. И знать, что ваше сердце не в похотях вашего тела, а в вашем духе. И если мир говорит, сердцу не прикажешь, имея в виду свои похоти, то мы можем приказывать похотям из нашего духа, из нашего сердца. Далее, в-четвертых, благочестие представлено в Писании как составляющая плода, взросшенного от нашей соработы со Святым Духом. Галатам 5:22. Плод же Духа, имеется в виду нашего возрожденного от Бога Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Видите, вот это слово «благость» – это благочестие. Это благочестие, Бог хочет, чтобы оно было плодом. Вы помните, мы с вами всегда говорили, что когда Бог нам что-то дает, Он никогда не дает нам в виде плода. Он всегда нам дает в виде семени. Слово «семя», Он дает его в виде семени. Мы принимаем это семя, как женская яйцеклетка принимает сперматозоид, семя мужа, и оплодотворяем его, и взращиваем его внутри. В отличие от физического мира, и мужчина, и женщина обладают в себе семенем и яйцеклеткой. Потому что яйцеклетка – это послушание Слову Божьему. Вера от слышания Слова Божия. Слово Божие – это семя. Оно должно происходить из ваших уст. Когда я проповедую или кто-то проповедует, какой-то муж Божий или жена Божия, вы берете это семя, вы слышите его. Но для того, чтобы оно стало семенем и попало к вам, вы должны произнести его. Вы сами должны сказать: «Да будет мне по слову Твоему», вот то, что я сейчас услышала, то, что я услышал, и подчиняете себя Ему. То есть, что такое вера, наша вера? Это послушание Слову Божьему. Вера Божия от Слова Божия, а наша вера – это яйцеклетка, послушание Слову Божию. Таким образом, наша вера сработает с верой Божией. И всегда мы работаем с семенем, а потом уже появляется плод, и плод растет. Конечно, сразу мы не можем увидеть всех составляющих плода, потому что оно внутри. Но проходит время немного, появляется росток, потом появляется незрелый плод, а потом появляется и зрелый плод. Но для этого нужно хранить это семя внутри и знать, что если вы приняли семя, будьте уверены, Бог, который дал вам возможность услышать, зачать, даст и возможность родить. Это очень важно. Ефесянам 5:9. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. То есть еще одно второе место, подтверждающее, что действительно благочестие – это плод нашего Духа, который происходит от слышания Слова Божия, от семени. Мы принимаем семя благочестия, оплодотворяем его и говорим: «Это мое». Семя – это и есть тот дар Божий, который Бог предлагает нам в семени. Конечно, надо потрудиться, надо принять, как сделал это Нейман. Что Нейман сделал? Почему его вера превзошла веру многих израильтян? Почему о его вере написано? Да потому что его вера заключалась в обыкновенном послушании. Несмотря на то, что он вначале взорвался в негодовании своем и сказал: «Не пойду я в этот Иордан купаться». Но когда рабы его убедили и сказали ему: «Господин, а если бы он тебе сказал, что вот то, что ты принес, золото, серебра, там, драгоценности, этого мало, надо в 7 раз больше. И чтобы ты поехал и снова привез, не сделал ли бы ты этого?» Да Нейман все, что угодно сделал, чтобы получить жизнь, потому что эта проказа являлась тем, что он должен скоро умереть в мучительных и позорных болях. И это была смертельная болезнь, позорящая болезнь. И он готов был все, что угодно сделать. А ему не надо было вот такую высокую цену платить. Ему нужно было 7 раз окунуться в Иордане. То есть погрузиться в смерть Господа Христа, умереть для греха. Когда вы восстаете во время водного крещения из воды, это прообраз воскресения. Когда вы погружаетесь в смерть Христа. А когда вы поднимаетесь, вы воскресаете. 7 – это просто полнота. Вот это хотел Бог показать ему образно. И не важно, что он не понимал своим умом, важно, что он послушался. И это и была вера. Так что вера – это наше послушание. В-пятых, благочестие представлено в Писании как некое одеяние, то есть одежда или плащ, в который призваны облечься святые. Колоссянам 3:12. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные в милосердие, благость и так далее». Так что оно предлагается нам как одежда. То есть то оно предлагается как семя, а потом оно предлагается как одеяние. Но вы знаете, что одежды тоже состоят из семени. Семя льна, оно тоже вырастает, дает специальное волокно, и потом нужно поработать над этим волокном, сделать из него нити и прясти одежду. И мы уже знаем, чтобы спрясти подобную одежду, одеться, то, что делает, как мы с вами говорили, паук и попадает в царские чертоги. Он ртом это делает, он придет. Так и здесь. Если ты будешь устами исповедовать в то, что верит твое сердце, спасешься, явишь благочестие. Очень важно говорить не то, что вы чувствуете, а то, что Бог имеет о вас и о мне. Потому что мы часто исповедуем то, что мы ощущаем, а не то, что хотел бы дать нам Бог. Если мы ощущаем немощь и слабость, мы говорим: что-то я сегодня неважно себя чувствую. Писание говорит: слабый пусть говорит, я силен. Если вы хотите выйти из немощи, вы должны говорить: я силен в Боге, я сильна в Боге моем. Встала утром, да будет кров завета покровом моим, я сильна в Боге моем. Я поднимаюсь над немощью, над болью, я поднимаюсь. и начинаете молиться на иных языках, славить Бога и размышлять, кто вы в Боге, вы увидите, что это будет самый сильный такой импульс, самое лучшее лекарство, которое начнет вас исцелять от вашей немощи, обновлять ваши силы. Это очень важно. Далее. В-шестых. Благочестие представлено в Писании как наследие, передаваемое от отца к сыну. Псалом 99:5. «Благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Благ Господь имеется в виду благочестив, благочестие. Вот это слово «благ Господь». И вот эта благость Бога, обратите внимание, она вечная, она находится в Его милосердии и в Его истине, и передается она из рода в род. Вы знаете, как из рода в род передается? То есть оно передается от отца к сыну. Бог хочет показать, что семя благочестия может передаваться при условии, если вы признаете отца духовного, чтобы оно передалось вам, а потом вы должны передать своим детям. Нашими детьми часто являются не люди, как мы привыкли думать, а обетование, которое мы зачинаем, это наши дети. Если вы зачали обетование исцеления, вы зачали младенца, и он растет у вас внутри. Если вы зачали еще какое-то обетование, это ваши дети. И им нужно передать свойства благочестия в наследие, то есть передать. И мы передаем, и тогда эти обетования облекаются в некое свойство защиты Божией. Это очень важно, чтобы мы поняли. Я понимаю, что люди тоже являются детьми, но здесь говорится, у каждого из нас, помимо детей по плоти и детей по духу, есть еще и дети, которые Писание называет обетованиями. Есть обетования, которые для этой жизни, и есть обетования, которые перейдут в вечную жизнь. Вот обетования, которые переходят в вечную жизнь, и которые необходимы, это сильные обетования. Это обычно младенец мужского пола. А вот обетования, которые в виде дочерей, они для того, чтобы вот здесь чем-то владеть, чем-то обладать. Однако и другое Бог хочет, чтобы мы имели. Он хочет, чтобы мы были благословены благословениями свыше и благословениями бездны, лежащей долу. То есть то, что находится также на земле, чтобы мы пользовались и тем, и другим. Но вначале мы должны посмотреть в небеса. В-седьмых, благочестие представлено в Писании как завет, который Бог заключает со своим народом в момент обручения. Книга пророка Осии, 2 глава, 19 стих. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии». Обратите, одна из составляющих, в чем обручает Бог с собою человека – это благочестие. Таким образом, благочестие участвует в обручении. Обручение происходит во время завета. Так что каждый из нас был обручен благочестием, то есть составляющая благочестия присутствовала там, когда вы заключали завет с Богом в крещении водою. Запомните это. И если сатана говорит, у вас его нет, вы обладаете законным семенем благочестия, вы не просто приняли верою Иисуса Христа своим личным спасителем, но вы запечатлели свою веру крещением водою. Вы узаконили ее. Вера, не узаконенная крещением водою, теряет свое право быть верой. 2 Фессалоникийцам 1:11. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе». Обратите внимание, как апостол Павел и другие апостолы, да и Христос, часто используют составляющую благочестия буквально во всем, что она просто необходима для того, чтобы мы могли являть свою веру. А теперь давайте перейдем к второму вопросу. Какое назначение призвано выполнять благочестие в показании нашей веры пред Богом? То есть, конечно, семь – это не есть, что только семь положений Я привел их гораздо большее определение, но здесь я привел места Писания только пока для семьи. Но я полагаю, этого достаточно. Перейдем ко второму вопросу. Поэтому, во-первых, назначение благочестия в нашей вере призвано приводить нас к покаянию. Давайте прочтем Римлянам 2:4. «Или пренебрегаешь богатство благости, то есть благочестия, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Обратите внимание, не странно ли, что именно вот эта характеристика ведет человека к покаянию? Благость Божия ведет тебя к покаянию. И Писание говорит, или ты пренебрегаешь богатство благости Божией. То есть, когда человек отказывается от покаяния, когда он слышит, что он в грехе, и ему надо покаяться, и он отказывается каяться, он пренебрегает богатство благости Божией. Писание говорит, или ты пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Потому что, когда мы слышим, что такое благость, которой мы должны обладать, и какие у нее характеристики, мы чувствуем, что нам надо изменяться, нам надо платить цену, нам надо от чего-то отказываться, нам надо что-то делать. И мы отказываемся это делать. Говорим, а зачем такая высокая цена? То, что я знаю, мне достаточно. Но Писание говорит, тогда ты отвергаешь богатство благости Божией. Не хочешь быть богатым. Ты хочешь быть только здесь богатым, но это богатство все сгорит. Как мы слышали, дотла. И мы знаем по Писанию, все дотла сгорит. А вот то, что ты будешь иметь в благости Божией, это богатство вечное, которое будет с тобою на новом небе и на новой земле, которым ты там будешь каким-то образом пользоваться. Чем большая пропорция у тебя будет благости здесь, тем богаче ты будешь на новом небе и на новой земле и славнее. И, разумеется, это богатство и эта слава на новой земле каким-то образом будут влиять на твое приближение к Богу, на твою славу. Некоторые говорят, да мне бы у порога. Не понимая, что такое порог, просто не понимая, мне бы у порога Дома Божьего, не понимая, что такое Божий порог. Для того, чтобы быть у порога, надо обладать благостью. Без благости вы вообще не войдете в Дом Божий через этот порог. Во-вторых, назначение благости в нашей вере призвано наставлять грешников на путь. Псалом 24:8. «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь». Слово «наставлять» – указывать правильный путь. Вот когда мы заблуждаемся в чем-то, то именно благость Божия может вывести нас из заблуждения. И для того, чтобы выйти из заблуждения, необходимо всякий раз в своих определениях и утверждениях, что я правильно понимаю, я правильно исповедую, у меня правильное вероучение, периодически проверять свое вероучение согласно Писанию. Хотя бы раз войдите в свою тайную комнату и скажите, Господи, я не ставлю под сомнение мое вероучение, но я хочу его проверить. Бог всегда хочет, чтобы мы перепроверяли. Когда вы перепроверите, вы еще больше утвердитесь. Но нужно ставить себя в нейтральное положение, входя в тайную комнату. Я хочу перепроверить, не напрасно ли я тружусь. Павел говорит, не напрасно ли я трудился. Я проверял себя. Когда Павлу апостолы указывали на что-то, или кто-то указывал, он говорит, я перепроверял себя, чтобы мне узнать, не напрасно ли я трудился. А как я узнаю, если я не буду проверять? А вдруг я трачу время, средства, усилия, отрекаюсь от чего-то, от чего не надо отрекаться? Не нужно тратить на это усилие. Это уже дано даром. Вдруг я пытаюсь взять за большие средства и заплатить высокую цену за то, что дано даром. Поэтому здесь написано именно благость Божия. Если мы будем ее изучать, какую цену надо платить и что она из себя представляет, то именно она будет выправлять нас, наставлять на путь. В-третьих, назначение благости Божией в нашей вере призвано презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Иакова 1:27. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира». Итак, обратим внимание, без благости невозможно будет правильно относиться к вдовам и к сиротам. Невозможно будет увидеть сирот и вдов. Невозможно. Вы начнете видеть не то, что хотел бы Бог видеть. Вы знаете, что истинной вдовой и истинной сиротой в первую очередь должна являться Церковь Иисуса Христа. Это одно из ее качеств, характеристик. Почему Церковь должна быть вдовой, истинная Церковь, невеста будет вдовой? Потому что грех господствовал в теле, и он был мужем. Тот, кто господствует, тот муж. Но когда по закону муж умирает, вы свободны, но вы остаетесь вдовой. Таким образом, вдовство определяется тем, что ваш муж, грех, который господствовал в теле, да не властвует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться похотям его. Когда он теряет свою власть, и вы независимы больше от греха, таким образом вы являетесь вдовою. И теперь слово «сиротство». Разумеется, каждый из нас становится сиротою, потому что у нас были отец и были мать в этом земном мире. Но Писание говорит, для того, чтобы стать учеником Иисуса Христа, нужно их потерять. Не отношения с ними разорвать. Не надо разрывать отношения, не надо относиться плохо, наоборот, относиться хорошо, поменять отношения к ним, чтобы отторгнуться от этого корня, потому что через них, независимо от того, желаем мы этого или не желаем, к нам переходят по наследству не только болезни, но и греховные характеристики. Я бы не хотел, чтобы моим детям через меня достались мои плотские характеристики. Я бы хотел, чтобы они умерли для этого. Забудь дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей. То есть Бог обращается к своей дочери, к чере Сиона. Слушай, черь, дочь, смотри, забудь народ твой, дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей. И, конечно, когда вы вот это происходит, вы теряете, вы чувствуете вот это сиротство. И тогда Бог говорит, я отец вдов и сирот. Странно, да? А если вы не вдова и не сирота, то он вам и не отец. Он становится отцом вдов и сирот. Это образное выражение. Конечно, нам и в буквальном смысле нужно презирать сирот и вдов, то есть помогать сиротам и вдовам, обращать на них особое первостепенное внимание. Это не говорит о том, что только, но все-таки первостепенными вдовами и сиротами мы должны видеть святых Божиих. Мы будем этот вопрос особенно рельефно рассматривать, когда будем рассматривать добродетель в братолюбии. В-четвертых, назначение благочестия в нашей вере призвано давать нам возможность пребывать в Доме Господнем. Псалом 22:6. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Только в сопровождении благости и милости Божией мы можем пребывать в Доме Божьем. Если нас не будет сопровождать в благость, мы не сможем перейти через порог Дома Божьего, о котором мы говорим, да мне бы только у порога. А вот чтобы через этот порог переступить в Дом Божий, через этот прекраснейший порог, необходима благость, которая вас должна сопровождать. Нету благости, ты просто сидишь, то есть в физическом помещении, но в духовное помещение, в духовный двор ты не вошел. В-пятых, назначение благости в нашей вере призвано научать нас уставам Божиим. Псалом 118:68. «Благ и благодетелен ты, научи меня уставам твоим». То есть Давид обращается к благости Божией, чтобы эта благость могла его научить уставам. Вы знаете, что заповедь определяет, что можно делать и чего нельзя делать, а устав говорит, как это делать. То есть более пространно описывает, каким образом надо исполнять эту заповедь, каким образом приносить жертву. И там потом говорится, на какой стороне, как приносить, что омывать, как резать жертву, что сжигать и отдавать Богу, что есть самому, что отдавать священнику и так далее. То есть, какой род жертвы должен быть? Это устав. И он говорит, если нету этой благости, умом своим ничего человек не поймет. Потому что благость – это свойство Бога. Это Дух Святой благи может только научить. И поэтому Давид, понимая, что он своим умом не может познать Божьи уставы, он говорит, ты благ, и пусть благость твоя научит. Он знал, что именно благостью Бог только может научить его уставам Божьим. В-шестых, назначение благости в нашей вере призвано являть нас как служителей Божьих, представлять нас пред Богом как Его слуг и перед этим миром как Его слуг. 2 Коринфянам 6:3-6. «Мы никому ни в чем не полагаем притыканье, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии в благости и в Духе Святом». Если слуги Божии не обладают свойством благости, то они слуги сатаны. Представьте себе. Называют себя слугами Божьими, но у них пустое благочестие. Они имеют вид только слуг Божиих. Подлинные слуги Божии, они будут обладать благочестием. И только они имеют право представлять совершенство, превзавшее их в чудный свой свет, когда Бог их призывает. И в-седьмых, назначение благости в нашей вере призвано быть носителем обетований, жизни, настоящей и будущей. Потрясающе. 1 Тимофея 4:8. «Телесное упражнение малополезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Все благословения, которыми мы нуждаемся в этой жизни, они находятся в руках благочестия. Вы хотите быть здоровыми, вы хотите не зависеть от денег, от нищеты, и тоже не зависеть от денег, потому что, когда человек зависит от денег, он может быть и бедным, и богатым. Ведь можно быть и бедным, и богатым, и зависеть от денег. А можно быть и бедным, и богатым, но не зависеть от денег. Так вот, здесь имеется в виду, что благочестие будет являться обетованием жизни. А жизнь – это уже власть над деньгами, и вы не будете испытывать недостатка в деньгах. Вы просто будете молиться, «Господи, а куда мне их деть? Кому бы мне помочь? Укажи мне еще, кому мне помочь. У вас будет избыток». Почему? Благочестие имеет этот избыток жизни настоящей и будущей. Вы будете видеть ваше будущее благодаря наличию благочестия. Вы будете обладать и тем, и другим, и благословениями свыше, и благословениями без належащей долу. Я полагаю, что наше время вышло, и на сегодня эти два вопроса достаточно. Следующие два вопроса мы рассмотрим, если не произойдет восхищение. А сейчас мы будем молиться, и все желающие покориться Богу. Если каким-то образом Слово Божие в вашем сердце сработало на вас, и вы что-то почувствовали, что у вас не совсем все правильно в отношениях с Богом, мы будем молиться за вас, Дух Святой на вашей стороне, чтобы вырвать вас из тенеты зависимости греха, возможно, болезни, каких-то разрушенных обстоятельств, какого-то страха, какого-то позора. Бог готов взять на себя свой позор. Он готов заменить ваш страх на бесстрашие. Склоним колено, будем молиться. Дух Святой здесь, чтобы помочь вам подняться, исцелиться. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. Прошу вас глубоко верить, что Дух Святой на вашей стороне. Бог за вас, чтобы не обвинить вас, а оправдать. Чтобы исцелить вас, спасти вас, защитить вас. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, сердечной раной, с моими страхами, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня, оправдай меня. Я принимаю Твое Слово, Твое семя в мое сердце. И прямо сейчас перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.